Архивные тайны.
Здравствуйте, друзья! С вами Владимир Туз. В студии Михаил Липкин, директор Института всеобщей истории РАН, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой МГИМО. Здравствуйте, Михаил Аркадьевич.
Здравствуйте.
Тема сегодняшняя – это СССР и Третий мир. Это история, безусловно, но актуальность этой истории никуда не ушла и никуда не уйдет, я думаю. Итак, когда появились понятия «Первый», «Второй» и «Третий мир», что они означают?
Ну, понятия появились в 50-е годы, собственно, тогда и начался процесс наиболее массовой деколонизации после Второй мировой войны. Французский журналист ввел понятие «третий мир», и, собственно, оттуда вот и пошло это деление, ну, означает первый мир, естественно, да, это считается, что мир капитализма, вот изначально, вот второй мир, мир социализма, который возник в результате появления Советского Союза и да, других стран, которые пошли по линии коммунистической, социалистической. Вот. Ну, а третий – это страны самоопределяющиеся, которые только-только обрели независимость после того, как они были в тисках колониализма. Вот. И наиболее массовые вещи или такие реперные точки – это 1955 год, Бандунгская конференция. Причем, что интересно, ее организовали три лидера, которые пошли по социалистическом пути, но не советского толка. Я напомню, да, это Сукарно, собственно, в Индонезии она и происходила, в городе Бандунг. Это Гамаль Абдель Насер, лидер Египта, вот, и Неру, который представлял Индию. И вот они втроем впервые организовали конференцию, куда созвали независимые страны Африки и Азии, который впервые был привлечено внимание мировых СМИ. Никогда до того ни белые люди как бы, да, из других стран мира не привлекали так, не становились в повестку вот, мировых средств массовой информации, как Бандунги. И после этого и везде, как бы и на Западе, и на Востоке поняли, что это совершенно новая вообще характеристика развития мира, и, соответственно, даже логика холодной войны поменялась, применительно к тому, что поменилась вот эта вот третья сила.
Теперь вопрос, который потребует более развернутого ответа. Распад колониальной системы и выбор пути развития, кстати, распад колониальной системы в равной мере, но из разных интересов, да, рассматривали и Советский Союз, и США, потому что рушилась Английская империя, и вот те поля, вот те свобода действий. Так вот, насколько привлекателен был образ социализма для развивающихся стран в послевоенные годы? Причем вы сказали, отчетливо сказали, социалистический выбор, но не советский, не советская модель. Как сие понимать?
Ну, мы имеем дело уже с периодом, собственно, да, вот... Имеется в виду не сталинская модель социализма,
да,
во-первых, вот, да, и, естественно, 20-й съезд, 56-й год, опять же, у нас это вот и раскол внутри мировой системы социализма с отдалением Китая от Советского Союза, да, вот постепенно начинается переход к соперничеству, которое обостряется в 60-е, особенно в 70-е годы, применительно к тому же соперничеству за влияние на умы стран третьего мира. Но одновременно происходит и раскол в умах на Западе некоторые идеологические. То есть Соединенные Штаты, понимая, что и осуждая на самом деле колониализм в старом понимании, на самом деле вводят методы неоколониализма, такого проамериканского, используя различные косвенные рычаги влияния на вот эти вот новые молодые национальные, как правило, да, вот, ориентированные как бы, вот, страны, предлагая различные вещи, связанные с финансами, с технологиями, естественно, как бы, да, позиционируя свое вот технологическо-финансовое лидерство и пытаясь их привязать к себе, но не называя это напрямую колониальными какими-то вещами, не вводя там прямых каких-то администраций своих, действуя косвенным путем.
Экономические рычаги, мягкая сила, политическая, силовое давление при необходимости, потому что авианосцы и морскую пехоту никто и никогда не отменял, да?
То есть даже это видно по стилю. Если вот середина 50-х годов – это у нас условно такая пактомания, да, это помимо появления в 49-м году НАТО, это же еще появление и Багдадского пакта, вот, Сента, и СИАТО, как бы вот, чтобы сдерживать Китай там вокруг Австралии. Ответ на это все-таки создание Организации Восточного договора вот, в Европе, но это все-таки европейская структура, да, во главе с Советским Союзом. Да. Но Советский Союз никогда не создавал подобных структур по всему миру глобально, как создавали США. И обратная реакция на это было движение неприсоединения со стороны как раз вот... Считается, что 55-й год, по сути, это начало идеологии движения неприсоединения. На самом деле, потом, ну, эту вот пальму первенства перехватывает Белград, Югославия. И в 61-м году считается, что как бы там было первое вот заседание именно движения неприсоединения во главе с Югославией. Вот. Но идет уже глобальная игра совсем по другим правилам. И поэтому в 61-м году президент Кеннеди объявляет именно начало экономической борьбы с Советским Союзом в Третьем мире.
Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Я сейчас, может быть, буду немножко утрировать, но в случае чего меня опровергните. Какому-нибудь малоизвестному африканскому президенту достаточно было объявить о том, что он марксист, и национализировать United Fruit Company, и тут же обрушивались на его страну советские кредиты в большом количестве, советские специалисты непременно тут же ехали что-то строить. Это так или это не так?
Это так, хотя смотря какой период мы смотрим. Вот период Никиты Сергеевича Хрущева, действительно, это было практически так. И многие этим пользовались, а кому-то все-таки Советский Союз как бы хотел, но не мог помочь. Ну, к примеру, возьмем пример Гвинеи. Там не удалось помочь, потому что просто выяснилось, что у Советского Союза на тот момент времени, при всем желании, не было достаточных транспортных средств, как бы вот помочь в моменте. И достаточно быстро там был устроен переворот с Соединенными Штатами, вот, и вот эти все левые идеи были выбиты из головы правительства. Следующий случай – это Куба. И вот тут как раз все получилось. Но тут были предприняты неимоверные шаги, и, собственно…
Операция «Анадырь», там шаги.
Ну, там более того интересно, я же только что вернулся с Кубы, где как раз и делал доклад, и общался с кубинскими историками. 60-й год, реперная точка тоже для существования молодой вот этой вот кубинской революции. А с ними разорвали все отношения Соединенные Штаты, вся экономика была ориентирована на Соединенные Штаты, была монокультура сахар, фактически экономический коллапс, плюс им еще и блокаду энергетическую объявили, и советское правительство... Мало того, что оно просто нефть им послало, оно выкупило танки на мировом рынке, у нас их не было, чтобы обеспечить и спасти Гавану. И они это помнят до сих пор.
Вы сказали танки или танкеры?
Танкеры.
Скажите, пожалуйста, какие страны третьего мира не только выбрали социалистический путь развития, но и в течение ряда лет, может быть, десятилетий, успешно по нему шли? Вот приведите конкретные примеры. Вы сказали Куба. Да, Куба прекрасна. Северная Корея вы не говорили, но я предполагаю, что Северная Корея тоже страна третьего мира. Страны Восточной Европы, безусловно, не берем, поскольку это, ну, явно не третий мир. А еще где? И с кем? И как?
Ну, во-первых, конечно, и как самый лучший пример вообще того, как высокотехнологичная социалистическая страна может помочь развиться стране развивающейся, это Монголия. Советский Союз сам везде всегда приводил пример Монголии как самой как бы и благодарной, и самой вот прекрасно развивающей страны. То есть применительно к Монголии было не просто как бы там помощь там, военно-экономическая, программа научно-технического развития страны была разработана. Кстати, потом она разрабатывалась и для Кубы тоже в конце 70-х годов. А Вьетнам. Например, социалистически тоже неплохо развивался, да. Дальше, ну, были страны с разными экспериментами, слушайте, там вот вплоть до...
Китай мы туда не относим, потому что это древнейшая цивилизация мира и великая держава, независимо в каком состоянии
минуточку, она... Минуточку, не относим, простите. А совершил ли индустриальную революцию Китай без помощи Советского Союза?
Нет, именно годы? С нашей помощью был совершен этот большой скачок.
То есть, более того, к 58-му году они уже были способны, получили благодаря нашим специалистам, разрабатывать атомную бомбу. Вот. Откуда бы они это взяли? По всем лекалам МГУ были построены, по сути дела, их и Центральный университет, и Академия наук, и пятилетки, которые продолжались даже после того, как Советский Союз уже как бы распался. Вот. Но, естественно, там по-другому. Немножко другая культура, немножко другие, как бы, да, тоже свои циклы развития. То есть, не прям все как было, как в Советском Союзе, но без нашей помощи, особенно в 50-е, да даже в начале 60-х годов, вы знаете, как бы вот вряд ли Китай бы был тем Китаем, каким мы знаем его сейчас.
Понимаю. Мой сокурсник, который отработал 3 года в Анголе в конце 70-х годов, это была страна массового заезда советских специалистов, в те годы говорил, ну, не надо нам там тракторный завод строить, а надо нам строить фабрику по производству лопат и мотыг. Там совершенно другой уровень цивилизации, чего наше правительство, похоже, не понимает. Вот так ли это или не так? Разберемся в продолжении нашего разговора.
Архивные тайны на радио «Звезда».
Член, корреспондент Российской академии наук, историк Михаил Липкин с нами. Советский Союз и Третий мир – это та тема, которую мы обсуждаем сегодня. Михаил, у Советского Союза был успешный опыт перехода целых народов Российской империи из феодализма и даже родоплеменного общества скачком в социализм. Был опыт форсированной индустриализации, был опыт коллективизации. Вот по этим лекалам все делалось в тех странах, которые выбрали социалистический путь развития и ориентировались на опыт Советского Союза. Без учета специфических особенностей тех стран это делалось. Ислама, например.
Здесь надо обратиться к такому ключевому моменту для развития эволюции коммунистической идеологии, как в 60-м году случилось очень крупное совещание коммунистических рабочих партий. Пожалуй, единственный год, когда из там порядка 78 вообще всех партий вот такого толка, которые существовали по всему земному шару, собралось около 70.
В Москве.
В Москве. Месяц длилась подготовительная сессия, месяц длилась, собственно, сессия непосредственно...
Вот... Простите, с участием Китая и Албании?
Совершенно верно, с участием Китая и Албании. И я сейчас просто про это пишу статью. Это то, где под конец, как ни странно, помирились китайские представители и Хрущев. Хотя ругались они на протяжении, но это отдельная история, как бы вот колоссально, и особенно с албанцами тоже, и вышли на единое подписание единого документа. 60-й год.
Что он гласил?
Он гласил общее осуждение Югославии в очередной раз, вот фракционность, и в том числе там принималось решение о том, что существует государство национальной демократии. То есть, делались послабления как раз для этих вот новых стран, которые не прошли через период, у которых нет пролетариата. Да? Как они строят коммунизм, если у них из социалистического пути идут, если у них нет пролетариата? А вот так вот, что можно все-таки сделать им скидку и помогать им, и сделать такое идеологическое допущение вот, в связи с тем, что вот они такие страны вот, национальной демократии. И после этого как раз это дало возможность идеологически обосновать им помощь всевозможную в плане того, что можно быть коммунистом, да, понимать, что у них нет пролетариата, у них нет индустриализации, и тем не менее они тоже могут стремиться и достигать ну, разные пути развитие, вариативность, вот тогда как раз это было допущено.
Это очень хорошо, что отринули такие вот твердокаменные, твердолобые догмы и пришли к такому выводу. Смотрите, было ожесточенное соперничество между СССР и США в торгово-экономических отношениях с развивающимися странами. Мы что могли поставить? Мы могли поставить трактора «Беларусь», комбайны «Нива». Они, телевизоры, магнитофоны, джинсы, такую вот сияющую витрину капитализма, общества потребления, где мы конкурировать априори не могли.
Не соглашусь.
Почему?
Что было особенно востребовано, и то, что показывает да, вот, документ как раз, что Совет экономической взаимопомощи, что наши поставки, в первую очередь, медицина, ветеринария, животноводство, фермы, заводы консервные как бы вот для производства рыбы. Если брать ту же Анголу, мы им поставили рыболовецкие суда, у них впервые появился рыболовецкий флот, потому что, пожалуйста, все есть, все лежит. Ну и, конечно, геолого-разведка, которой у них не было. И вот тут как раз уже вот страны различные, социалистической ориентации, страны СЭВа уже решают для себя, кто из них в складчину, кто в одиночку идет, не идет, строит. Но изначально геолого-разведочные все данные предоставлял Советский Союз в рамках СЭВа. СЭВ был шикарным клубом в плане получения вот этой вот очень важной технологической информации о том, где что лежит и что можно взять, потому что проблема энергетического голода для всех стран, ведущих социалистических, которые тоже имели свои планы модернизации, она стояла очень остро, особенно вот к 70-м годам.
Ну, смотрите, создается потихоньку средний класс, более-менее обеспеченный в какой-нибудь африканской стране. Среднему классу очень хочется иметь телевизор Panasonic, а не телевизор Рубин. Вот, и возникает искушение все-таки торговли с Соединенными Штатами, с Японией, с ФРГ тогдашней. Ну, а были ли страны, которые имели многовариантную экономическую политику, направленную и на Запад, и на Советский Союз? Можете ли вы назвать ряд стран, которые не примкнули ни к тому, ни к другому блоку, будучи странами развивающимися? Я не говорю, что ласковый теля двух маток сосет, слишком вульгарно. Ну, наверное, и так было.
Ну, я понял, о чем ваш вопрос, Владимир. Значит, во-первых, хочется напомнить, да, про, наверное, самый знаковый проект Советского Союза в Третьем мире – это Асуанская плотина.
Египет.
Египет, да, причем Египет, который потом сделал нам ручки, как только мы ее построили. Но, тем не менее, до сих пор это является визитной карточкой, и до сих пор это нас сближает, и до сих пор на обслуживание, да, и на том, что функционирует эта система, держится, по сути дела, ну, половина экономики Египта. Это крупнейший, я напомню, как бы проект, который был осуществлен, начат в начале 60-х годов. Иначе, кстати говоря, был после того, как вначале как бы это была вообще идея Насера вот этот реализовать проект. Он очень хотел его вначале сделать за счет западных стран. Более того, он даже использовал, что интересно, фиктивную переписку с Советским Союзом, чтобы подтолкнуть западные страны, профинансировать его, изобразив коммунистическую угрозу, что к нему сейчас придет Советский Союз. У него это не получилось. Тогда случился, да, 56-й год, Суэцкий кризис, в котором поддержку ему оказал Советский Союз, и после этого он распахнул двери, 1 миллиард долларов стоил проект, с 61-го года он где-то начался, когда был перекрыт Нил, и 71-й год уже Брежнев, собственно, принимал Асуанскую плотину, там несколько агрегатов, ну, чтобы было понятно, Техноэкспортстрой подготовил за это время 18 тысяч кадров на месте, 75 специальностей египтян.
Дразнюку помните? Живет в песках и жрет от пуза. Полуфашист, полуэсэр, герой Советского Союза, Абдель Насер на всех. Дальше продолжать не буду. Тех времен.
Это случилось сразу после окончания, давно, там, в начале 70-х.
Вы слушаете программу «Архивные тайны» на радио «Звезда». Продолжаем наш разговор на тему «Советский Союз и Третий мир». Вот советские пропагандисты той эпохи, я же ее застал прекрасно, объясняли нам это так. США – это неоколониализм, мы уже чуточку коснулись этой темы. Это экономическое порабощение освободившихся стран, кредитное порабощение ВМФ. А СССР – это интернационализм. Это неуклонное повышение жизни народов третьего мира. Это борьба с голодом, в том числе, да, в той же Африке, в том числе, идя на определенные жертвы, касающиеся советского народа и его благосостояния. Вот так было.
В значительной степени так. Я бы сказал так, что период Брежнева, попытка больше такой концентрации на тех странах, и все-таки вот, да, вот не как при Хрущеве, как только страна заявила, что я социалистическая, и явно это сделала, ожидая каких-то вот выгод со стороны Советского Союза, со стороны Совета экономической взаимопомощи. Вот, например, очень интересная перепалка в СЭВе в 70-е годы, Кампучия. И представители соцстран говорят, а что, это наша страна, это наш народ, а чем они там вообще занимаются в Кампучии?
Красные хмеры,
мы должны им помогать, вот, вы уверены? И, в общем-то, очень неоднозначные вещи насчет того, что, ну, давайте мы пошлем как бы делегацию проведать что-то мы как, но вот будем ли мы прям кидаться на грудь и им помогать, еще неизвестно. Кроме того, среди разных соцстран были свои интересы в третьем мире, особенно активы были Венгрия, Чехословакия, ГДР, у них была своя специализация, вот, например, там поляки не лезли в Южную Америку, а вот чехи вовсю интересовались, да, Аргентиной, другими странами.
А кубинцы лезли в Анголу и Мозамбик.
Ангола вообще особый случай. Вот я привожу Анголу как иную модель того, что случилось в Афганистане. На самом деле масштабы, ну, да, меня могут, конечно, там поругать и так далее. Понятное дело, совершенно разные регионы, совершенно разная специфика, но масштабы примерно одинаковы, потому что через Анголу прошло 200 с лишним тысяч кубинцев военных. Вот. И Ангола – это успешный пример победы в холодной войне, где Советский Союз грамотно транслировал свое военно-технологическое превосходство. Основной как бы контингент, кто там воевал, были кубинцы. Наши специалисты все обеспечивали. Но без нашего военного флота, без нашей поддержки ПВО, южноафриканская армия бы давно уже там все как бы купировала, вот, никаких поставок бы не было, столица Луанда была бы разгромлена. И, собственно, вот даже первый этап войны всего лишь 4 советские установки «Град», управляемые кубинцами, остановили и разгромили армию, которая наступала и вот-вот была готова взять столицу Луанды.
И не зря, и не даром автомат Калашникова модернизированный, входит в герб Мозамбика, и не только Мозамбика. Есть еще две страны, которые украсили свои гербы вот этим легендарным оружием. Наша тема «СССР и Третий мир». В гостях историк Михаил Липкин. У советского обывателя был такой стереотип. Мы кормим половину мира, мы кормим голодающую Африку, а голодная Рязань ездит за колбасой в Москву. О себе надо думать в первую очередь, товарищи. Разберемся в свое время и с этим вопросом.
Архивные тайны на радио «Звезда». Архивные тайны.
СССР и Третий мир. Тема беседы в студии. Член-корреспондент Российской академии наук, историк Михаил Липкин. Я напомню вам, на чем мы прервались. Наше руководство действительно жертвовало интересами своего народа, чтобы накормить вот эту самую Африку. И давайте встык с другой вопрос. Общественность нашу, российскую, по сей день очень нервирует так называемые прощенные долги. И тогда, и сейчас. Опять мы им деньги подарили. Долги, насколько я понимаю, никогда не списываются просто так. Поясните эту тему.
Да, это довольно специфическая тема, связанная с тем, что существует рынок долгов. Это закрытая, как правило, информация, ну, особенно о том, что там остается наконец, там, не знаю, начало 90-х годов от Советского Союза. Вопрос понятный со стороны общества, вот, потому что мы вроде как больше всего давали, но это такая нелинейная зависимость, я бы сказал. Я пытался объяснять как-то Никита Сергеевич на встрече с писателями, что вот все хотят с нами на рыночных отношениях, мы им тоже предлагаем на рыночных, но потом выясняется, что оно так не работает. Как это было в плановой экономике? Да? Одна страна покупает ненужные себе лампочки и продает их Советскому Союзу, чтобы получить взамен как бы нужный ему уголь. Да? А Советскому Союзу эти лампочки нужны там для производства тех же, там, не знаю, там ВЭФ, там, приемников там, или чего-нибудь еще такого, вот, дефицитные. То же самое с Третьим миром. С одной стороны, мы их уже всячески пытались, я имею в виду наших союзников по соцлагерю, переориентировать на добычу полезных ископаемых в Третьем мире. Потому что нам было понятно, что мы не можем столько кормить нашим сибирской нефтью, сибирским газом, да, вот эти вот страны, которые хотели больше и больше.
А там и редкоземельные металлы до зарезу нам необходимые.
Да, и да, военки, нам самим. Мы пытались таким образом разгрузить собственную страну, собственную экономику, да, вот от этого груза бремени обязательств, которое все шло под скидочными различными вещами, дружественными вещами. И, с одной стороны, понятно, что они нас поддерживают там и в ООН, и глобально, вот, и в прочих разных вещах. Но, тем не менее, это все больше и больше становилось бременем для Советского Союза, по мере того, как, собственно, экономика тоже требовала.
Вы знаете, как изумлялась Москва, когда приезжал к нам желтый кубинский картофель по той же самой цене, 10 копеек килограмм, плечо, представьте себе, через Атлантический океан, тащить в Советский Союз картофель. И сахар тоже желтый, кубинский. Вот.
А что
еще они могли?
Ну, на самом деле, то есть там были как раз вот такие вот бартерные вещи, то есть они были готовы стать рынком для технологий всего Совета экономической взаимопомощи. В 60-м году Че Гевара приезжает в Москву с проектом договора об торговой и экономической интеграции с Советским Союзом и, по сути дела, со всей мировой системой социализма, имею в виду Совет экономической взаимопомощи, предлагая себя в качестве единственного поставщика сахара, и открывая двери для всех, значит, соответственно, вот входящих технологических компаний, ну, как бы, да, вот предприятий со стороны соцстран к себе на Кубу, там, никель добывать, другие различные вещи, вот все, что они могут сделать применительно к этому региону. И, естественно, там были и политические выигрыши, и военные базы иметь, и разведывательные различные там вещи. Вот прям вот посчитать, вот дебет-кребет подвести, понимаете?
Наверное, сложно.
Очень сложно, да. Не все документы открыты, и, может быть, специально как бы это и не показывать, не знаю. Но пока историки вот какими-то точечными моментами владеют, примитивно каким-то десятилетиям.
Михаил, крайне сложно свести дебет и кредит в Афганистане. Я просто хочу взять за пример эту страну. Вообще, Третий мир – это страны с крайне неустойчивой государственностью, это гражданские, это этнические войны. Например, Тараки, Амин, Кармаль в Афганистане однопартийцы. Соратники, и они грызутся за власть хуже, чем Сталин с Троцким, да, и Советскому Союзу надо делать ставку на кого-то из них, а кого-то устранять, и, пардон, физически в том числе, это очень тяжелый выбор. Мы запутались в афганской проблеме и во многих других проблемах тоже, наверное, запутались.
Ну, то, что вы приводите пример, как бы, то есть там было устранение физическое без нашего участия, как вы понимаете, вначале.
Я понимаю.
И потом нам пришлось столкнуться с тем, с кем столкнуться. Да, естественно, то есть мы оказались втянуты.
Потом
туда.
Был штурм дворец Амина. Да. А Амин призывал советские войска прийти и, так сказать, помочь им.
20 с лишним обращений.
Ага, помогли.
Но там была масса упущенных возможностей политических, понимаете? То есть, как бы, вот изначально-то, естественно, военная операция, ну, понятно, что мощь там развивалась, а потом она перетекла в гражданскую войну, и были возможности там с тем же Ахмад-шахом Масудом заключить мировую, он был готов, было упущено, опять же, из-за радикальности тех, кто сидел в Кабуле, да, со стороны, вот, как бы, собственно, афганской вот, верхушки. Вот. Прям рассудить сейчас невозможно. Документы изучаются, мало еще что опубликовано по афганской войне, на самом деле. Вот.
Ну, задним числом мы все чрезвычайно умны, мудры и предусмотрительны. Но уже когда прошло время. Была и третья сила в мировых раскладах, это Китай, равно враждебная до поры до времени, и СССР, и США. Насколько влиятелен был маоизм с его идеей мировой деревни, которая вот так вот охватывает и блокирует город в странах третьего мира? Маоистов много было в странах третьего мира. В Лат-Америке я их знаю, ну, выше крыши.
Ну, конечно, я вам так... Я, например, Анголу возьму.
Да, пожалуйста.
75-й год. Три силы. Все три силы имеют в своем названии что-то за освобождение Анголы. Вот. Одну поддерживает Советский Союз, другую поддерживает МПЛА. Китай, третью поддерживает США, Родезия, Южная Африка. В итоге, как бы, мы разбиваем и сталкиваемся военным образом, по сути дела, с прокси китайским вот, в первой фазе ангольской войны, и дальше они сливаются вместе с американцами. Они действуют против нас. Вместе с американцами. Да? Конец, вторая половина 70-х, знаменитый вояж Киссинджер, по сути дела, он делает ставки на Китай. То есть происходит одновременно разрядка Советского Союза, да, с американцами, в первую очередь с Европой у нас получается. Вот. А у Штатов происходит разрядка с Китаем. И там идет соперничество в разрядке с Соединенными Штатами между Советским Союзом и Китаем, помимо соперничества вот за чистоту идеи коммунизма во всем мире между маоизмом, да, и, собственно, советской моделью коммунизма.
Вы слушаете «Радио Звезда», это программа «Архивные тайны». Вот какую штуку я вспомнил. Приходит письмо из Вьетнама моей маме Вере Акимовне, которая преподавала русский язык и китайским, и вьетнамским студентам очень-очень давно. «Поздравьте меня, уважаемая преподавательница! Я стал министром сельского хозяйства Вьетнама». Счастье-то какое! СССР и его мягкая сила в третьем мире и символ этой политики, да, это, наверное, университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Вот, вот это приносило результаты. Вот если вспомнить, это светлая тема, будет приятно.
Конечно, это 60-й год, но на самом деле, как мне рассказывали сами же коллеги-африканисты, это модель Imperial College London, который был основан в начале 20 века, и как раз который был рассчитан на обучение будущих элит, в будущей перспективе как бы более-более независимых, белых доминионов, как бы, и не только как бы вот этого модели содружества, которую потихонечку британцы все-таки планировали, понимали, что придется отпускать.
Что же, мы сделали копию слепую или как-то...
Ну, не слепую копию, но, естественно, мы тоже готовили элиту вот этих стран третьего мира, и многие из них обучались, и помню до сих пор, да, и как бы, естественно, востребованность именно образовательных услуг была колоссальная, потому что кадровый голод... Ну, пример, пожалуйста, да, тоже, например, Ганы. Французы ушли, и они демонстративно там все бросили. Экономика встала. И после этого они обращались за помощью к Советскому Союзу. Советский Союз их вовсю как бы вот направляет туда массу специалистов, помогает. Вот. Другой пример, ну, это вообще пример страны-хамелеона, это, конечно, Гвинея. Это просто красавцы. Значит, сперва они... ориентировались, естественно, на Францию, потом на Советский Союз, потом изобразили какую-то некрасивую историю, выслали посла, значит, бросили Советский Союз опять к Франции, потом к Соединенным Штатам, потом к Китаю, потом к арабским странам, и потом, когда в конце 60-х годов возникла угроза госпереворота, там кто-то высадился, что-то такое, они опять обратились к Советскому Союзу, Советский Союз подогнал корабль напугал тех, кто высадился, мы спасли, значит, вот Секутере, вот, он опять, значит, обратился в веру социалистическую, вот такая вот, понимаете, загогулина.
Как много переобуваний в прыжке, причем удачных, насколько я понимаю.
Да.
Он,
да.
Он всем был люп и дорог, ему помогали все поочередно.
И ни с кем не расплачивался до конца.
Я был на Кубе в 98-м году. Пожилой кубинец мне сказал: вы нас бросили. Конечно, вы не обязаны нам помогать там из последних сил, у вас у самих мрачные вещи происходят, но нам обидно. И мне, бывшему советскому человеку, стало нехорошо на душе, мне вот стало стыдно. Мы их бросили. 80-е, в конце 80-х и особенно в 90-е был распад связи и сдача завоеванных рубежей. Почему это делалось? Конкретно денег не хватило или просто изменилась кардинальная идеология какая-то? Вот?
Ну, мне кажется, и то, опять же, документов я не видел. Да? Но это правительство Козырева, это совершенно резко видно. Вот, да? Вот
где-то... Ну, базу Камрай закрыли.
Ладно, базу закрыли, как бы, да. То есть резко прекращается и финансирование, и поддержка нашей техники, которая была. Что в Афганистане? А все-таки после того, как мы вышли, там года два держалось правительство еще афганское. А вот как только перекрыли полностью вот эту вот вещь, все. И потому что ряд стран были прямо действительно под нашим вот зонтиком. То есть они были не способны производить такое вооружение, но то, что мы продолжали его обслуживать, и это то, что случилось, простите, сомалийский пират, это что такое? Это потеря вот этого зонтика, это геополитическая катастрофа, которая по всей планете случилась после развала Советского Союза, да, и смены модели вот этой системы. Ну, а правительство Бориса Николаевича просто отключило вот в том числе, да, и поддержку Кубы, и, соответственно, 92-й год как раз мы все уходим из Анголы тоже. Ну, в общем-то, там как раз победно это практически завершилось, но тем не менее. Денег тоже в стране не было, но можно было, наверное, не так резко это сделать, а как-то по-другому, но вот тут сложно сказать.
С какими странами третьего мира нужно укреплять или возобновлять отношения? Сейчас мы живем в тяжелые времена, но, тем не менее, мы должны думать о будущем. Будущее неизбежно приходит.
Согласен, да. Но мне кажется, что неплохо произвести вообще инвентаризацию всего того, кому мы помогали на протяжении 20 века, на протяжении первой половины 21 века. Практика показывает, что, несмотря на все зигзаги, вот такие вещи, как Асуанская плотина, такие вещи, как, не знаю, там, гидроэлектростанция Табак в Сирии, вот где вот просто я видел фотографии, там написано на русском, арабском языке: «Мы покорим тебя, Евфрат». Но это красиво, это действительно вот демонстрация технологической мощи и вот совместного строительства, о чем я и говорил тоже кубинцам, что это не только вот циферки, это люди, которые контактируют между собой. Это такие вещи, связанные там с Анастасом Микояном, с различными другими фигурами, которые вот просто вот... На них все зиждилось, понимаете? Вот в конце концов все на людях вот, определяется. Поэтому есть вещи, которые можно, да, время собирать камни, наверное, вот в такие сложные времена. Есть нам что пособирать, задача историков – это все заново поднять, показать и оценить современникам.
Я в Египте видел Филаха, который ехал на древней копейке, «Жигули копейка», как эта машина вообще так долго прожила. По-английски говорил, человек спросил, удовлетворяет? Говорит, стоило копейки, вечная совершенно, работает в нашем климате идеально. Ну, зачем я ее буду менять на что-то еще? Вот она, помощь Советского Союза, кстати говоря, экспорт наших автомобилей, как бы их ни ругали, шел и в страны третьего мира, и второго, и даже первого.
Конечно. И ремонтная база, они были ремонтируемы. Вот это очень важно.
Угу. Скажите, пожалуйста, коммунизм, как идея, приказал долго жить в третьем мире? И не только в третьем, и в первом. Самоликвидация итальянской коммунистической партии. Все, ребят. До свидания. Самоликвидация очень левых коммунистических профсоюзов Испании. Что происходит в странах Африки, я, откровенно говоря, не знаю. В странах Азии, Юго-Восточной Азии, ну, не знаю. Вот под какими лозунгами живет сейчас Вьетнам, который объединенное государство, Южный Вьетнам и Северный Вьетнам. А что такое был для нас Северный Вьетнам? У нас было две любви. Одна любовь – это Куба, любовь моя, да, и вторая – Вьетнам, я застал эту войну. Вот хоть что-то там осталось, я не говорю от советского влияния, от идеи, которую мы им предложили, и которую они с энтузиазмом приняли, или 91-й год поставил жирную точку на идее как таковой.
Я прям не страновед, чтобы ответить прямо на вопрос, что там сейчас творится. Я бы сказал, в принципе, что запрос на справедливость опять существует и опять как бы очень остро стоит. Поэтому прям вот ставить точку. Понятное дело, что коммунизм в том выражении, как он был в 20 веке, наверное, уже невозможен. Но очень многие идеи, да, справедливости, равенства, они по-прежнему существуют. Они никуда не ушли и даже, может быть, еще более сейчас вот остро стоят на повестке. Поэтому поживем, увидим. Что-то, может быть, третье появится. Не знаю.
Спасибо вам. Мне остается лишь поблагодарить нашего гостя, который нашел время для этого интересного разговора. Спасибо, Михаил Аркадьевич. В студии был Михаил Липкин, директор Института всеобщей истории РАН, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой МГИМО. Мне кажется, что усилия Советского Союза в странах третьего мира оказались, это видно сейчас, долгосрочными вложениями. Многие страны, которым мы когда-то покровительствовали, по сей день остаются в сфере России, представляя интересы России, проводя пророссийскую политику. Вы согласны со мной?
Я согласен.
Отлично. До встречи. С вами был Владимир Туз.
Архивные тайны.